Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Русский коллаборационизм. Лира и свастика. Сочинский дневник. Методы давления на противников «Олимпстроя». Беседа из цикла «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о туркменах. И аргументы за и против мусоросжигательного завода в Москве. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В числе 65 миллионов советских граждан, оказавшихся на оккупированных территориях в годы Второй мировой войны, было немало и людей творческих профессий, представителей художественной интеллигенции. Оккупационные власти предоставили им возможность продолжать профессиональную деятельность. Очередная восьмая глава нашего исторического исследования «Русский коллаборационизм» называется «Лира и свастика». Она посвящена судьбам артистов, оказавшихся на территориях, оккупированных немецкими войсками. Владимир Абаринов беседует с профессором Новгородского государственного университета Борисом Ковалевым. Сегодня в эфире первая часть главы восьмой.
Борис Николаевич, для начала такой вопрос. Какова была культурная политика Рейха на оккупированных советских территориях? Какие существовали директивные документы на этот счет? И как эти директивы Берлина исполнялись на местах?
Если говорить о разных годах войны, ситуация несколько менялась. То есть, когда в 1941 году нацисты напали на Советский Союз, то в рядах вермахта шли и пропагандисты. Шли представители так называемого взвода пропаганды на Востоке. И именно они поставили перед собой цель очистить русскую культуру от коммунизма, большевизма, иудаизма и космополитизма. В этой самой системе взвода пропаганды на Востоке были специальные отделы. Отделы печати, отделы культуры, отделы искусства. Создавались специальные дома просветителей, создавались специальные библиотеки при доме просветителей, создавались театральные отделы. Некоторые представители оккупационной администрации иногда готовы были себя позиционировать в роли неких меценатов. Некоторые дела культуры находились в сведении местной коллаборационистской администрации, но, пожалуй, если говорить об особенностях культуры и искусства на оккупированной территории, мне хотелось бы привести слова одного немецкого офицера из Орла, который очень точно заметил, что веселый человек лучше работает. Следовательно, культура, следовательно, искусство, они нужны не только для пропаганды, не только для совмещения и некоего идеологического составляющего, но и для того, чтобы люди на оккупированной территории в меньшей степени ощущали себя находящимся в таком подчиненном состоянии. Это делалось для того, чтобы люди, в общем-то, веселее и радостнее выполняли все те поручения, которые им давались. А в первую очередь много и хорошо работали.
Мало кто из людей, о которых мы сегодня говорим, сделал осознанный выбор в пользу оккупации. Обстоятельства, при которых отдельные артисты или целые творческие коллективы оказались под властью новой немецкой администрации, были чаще всего следствием паники и неразберихи первых недель войны или непредвиденным стечением обстоятельств. Так, например, театр имени Ленсовета во главе с главным режиссером Сергеем Радловым не успели эвакуировать. Он остался в блокадном Ленинграде и продолжал работать. Ленинградские театралы помнят, в частности, спектакль того времени «Дама с камелиями» с блистательной Тамарой Якобсон в главной роли. Зимой 42-го труппу вывезли из города по дороге жизни и отправили в эвакуацию в Пятигорск. А в августе того же года Пятигорск был захвачен немецкими войсками. Вот что рассказывает об этом гример театра Мария Иванова в документальной повести Лины Глебовой «Дело Колесникова». Имена действующих лиц авторам изменены. В повести ее зовут Мария Лужская.
Про наш театр одно время много разговоров было, что Радлов театр нарочно немцам оставил, что антисоветский спектакль поставили. Я отвечала и повторяю, нет, неправда, не так было. Как только стало известно, что немцы повернули на юг, театр в Москву, телеграмму за телеграммой. А из Москвы отвечали, что отъезд театра из группы «Кавминвод» может вызвать нежелательную панику. И мы не вызывали панику. И вдруг сразу немцы у Минвод, город бежит, все драпают. Радлов, Чобур. Чобур был наш парторг. В горисполком, горком просят платформы, а им там в лицо рассмеялись. Платформы? Может быть, вагоны? Ветка разбита, пешком идите. Мы у театра сидим, ждем, случайно мимо шел начальник танкового училища. Он остолбенел. Как? Театр еще в городе, немедленно к училищу. На машину, два актера, один чемодан. Но удалось отправить всего 15 актеров. Я ведь говорила, большинство актеров с семьями. Тех отправили, кому в первую очередь. С этой партии уехал Чобур. Мы подошли к училищу, а оно пустое. Машин нет. Стоим, не уходим. А нам объясняют, тут у машины, нечего ждать, вернуться за нами завтра. А ночью в город вошли немцы. Вы спрашиваете, как же мы перед немцами в оккупации работали, играли, как могли. Сначала у нас и мысли не было, да и у немцев тоже. Они как узнают про кого, что это актер, пошлют воду таскать, дрова колоть. Ей-богу. А потом приказ всем явиться на место работы. Мы собрались. Оказалось, играть. Первый спектакль перед немцами, понимаете? Да нет, вы, конечно, не понимаете. Тому, кто не пережил, такое не понять. Я причесываю Якобсен, а руки трясутся, щипцами волос жгу, а ничего не могу поделать. Всю себя чувствую с головы до ног. Стыд, стыд. Но ведь мы тогда думали, наши вот-вот вернутся, нам бы продержаться, ну, спектакль от силы другой. А вокруг завертелось, и выходило, а ненадолго. В оккупации в театре казармой пахло. Их сапогами, их ремнями, их парфюмерией, их винным перегаром.
Другой пример. Знаменитый тенор, солист Мариинского театра Николай Печковский, народный артист РСФСР, кавалер ордена Ленина. Борис Николаевич, при каких обстоятельствах Печковский оказался в оккупации?
Скорее всего, у Николая Печковского, как вы правильно сказали, человека отмеченного и обласканного советской властью, не было прямого умысла остаться на оккупированной территории. Это произошло из-за того, что под Ленинградом проживала его больная мать. Под Ленинградом он находился как раз в первые недели войны, и в результате вот этой самой страшной неразберихи он и оказался, именно вынужденно оказался на оккупированной территории. Далее же его судьба складывалась следующим образом. Понятно, что оперный певец, а тем более оперный певец такого уровня, мог хорошо, профессионально только петь. Поэтому зимой 41-го года он пытается заработать себе на кусок хлеба, исполняя романсы, исполняя русские народные песни своим односельчанам, что называется «работа за харчи». Однако немцы очень быстро узнали, кто оказался в сфере их влияния, кто оказался, по сути своей, в их подчинении. И Печковскому было сделано несколько предложений, от которых он, в общем-то, не смог отказаться. Он стал работать именно по линии немецких пропагандистских служб. Он стал работать в том числе и вместе с так называемым Гатчинским театром.
То есть для оккупационных властей, которые знали довоенный статус Печковского, важны были его имя и его титулы для использования в пропагандистских целях?
Безусловно, да. И об этом говорил его коллега, известный танцовщик Михаил Дудко. Я, заявлял он уже позднее, отлично осознавал, что немцы понимают, насколько для них важно, для их пропаганды важно, что советские народные заслуженные артисты, орденоносцы служат им. По сути своей, находятся на их стороне. И здесь нужно понять следующее. То, что ни Дудко, ни Печковский, им не нужно было заниматься, что называется, профашистской, пронацистской пропагандой или заниматься активной антисталинской пропагандой. Ну, во-первых, сам факт того, что такие люди служат немцам, он говорил о многом. Нельзя забывать, что и Дудко, и Печковский регулярно давали интервью различным коллаборационистским газетам. И в этих интервью они выражали благодарность Адольфу Гитлеру, героическому вермахту, который освободил их несчастную родину Россию от иго жидобольшевизма.
О выступлениях Печковского в оккупированном Пскове рассказывает в своей книге воспоминаний «Потерянное поколение» Вера Пирожкова.
Псковский Пушкинский театр был открыт для всех. Если там давались представления, то их посещали как жители города, так и немецкие военные. Кто купил билет, тот и шел. Появлялась немецкая варьете, а из Риги приезжала русская, которая нам очень нравилась. Давал в Пушкинском театре концерты и знаменитый Печковский. В Ленинграде он гремел как героический тенор с такими ролями, как Отелло и особенно Герман. В Пскове в один из его концертов произошел военный инцидент. Советские самолеты Псков до 1944 года не бомбили. Иногда над Псковом показывался разведывательный самолет. И если это было вечером, мы смотрели, как он серебрился в перекрещивающихся лучах прожекторов. Немецкие зенитки в такие самолеты не стреляли, но вот как раз во время концерта Печковского над городом, видимо, пролетал бомбардировщик и уронил бомбу. Думаю, что произошло это без намерения бомбардировать город, так как бомба была только одна. Она ухнула, в театре вдруг погас свет, некоторые женщины завизжали, военные вскочили с успокоительными «тише, тише, ничего», а Печковский, не растерявшись, пустил такую руладу, что покрыл весь шум в театре. Свет почти сразу зажегся, и концерт спокойно продолжался. Мне импонировало самообладание Печковского. Как потом оказалось, бомба попала в жилой дом. Были убитые и раненые.
С профессором Новгородского государственного университета Борисом Ковалевым беседовал Владимир Абаринов. Продолжение темы в нашем эфире в пятницу вечером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Олимпийское строительство в Сочи на протяжении последних 2 лет вызывает резкую критику местных общественных деятелей, экологов, журналистов, о чем мы не раз рассказывали в этой программе. Но власти не остаются в долгу, оказывая довольно грубое давление на своих оппонентов. О том, какими методами власти запугивают критиков Олимпстроя, рассказывает Олег Кусов.
В давлении на неугодных людей власти изобретательны, утверждают мои собеседники, которым не раз приходилось испытывать на себе и гнев чиновников, и обвинения политиков в непатриотичности, и даже публичное осуждение российского премьер-министра, назвавшего их по телевидению скептиками. Но в последнее время критиков олимпийского строительства стали бесцеремонно преследовать силовые структуры. Рассказывает член Совета организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Сурен Газарян.
Сейчас этот процесс активизировался. Буквально на днях стало известно, что каким-то образом федеральный розыск объявлена Наталья Калиновская, одна из лидеров движения тех людей, которых лишили имущества, домов. Второй случай – это Сергей Басманов, сочинский правозащитник. Ему после выборов уже второй раз дали административный арест. Сначала на 5 суток, потом на 10. Теперь на него заведено уголовное дело по там смешному предлогу. Сергей тоже активно, в общем-то, участвовал в критике Олимпийских игр. Он оказывал правовую поддержку нам. Ну и на нас, конечно, идет сейчас давление со стороны властей Краснодарского края на экологическую вахту. Всем почти членам экологической вахты пришли повестки из Колпсе, куда нас вызывают на допрос по поводу забора вокруг дачи Ткачева. Это такая история. Напрямую с Олимпиадой не связана, но тем не менее на экологическую вахту давление усилилось. Приходят милиционеры по домам, там, к людям, угрожают, говорят не ходить на митинги. Так что давление усиливается. Это связано в том числе и с выборами предстоящими.
Актом демонстративного запугивания назвала недавний инцидент в поезде «Краснодар-Адлер» глава Совета территориального общественного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская.
Я купила билет в 11 вечера, в 12 я уже села в поезд, а в час ночи меня уже за пятки спящую будили со второй полки милиции. И кричали на весь вагон: вы в федеральном розыске, пройдемте с нами. Они могли сделать все, что угодно. Было, мне кажется, было рассчитано на сопротивление. Они думали, что я, так как знаю законы, что я могу этот паспорт и не давать. Сказать: ребята, извините, мой документ, я имею право, вот только с моих рук. Они у меня его забрали, И началось. Пройдемте в купе проводника. Ну, пройдемте. Я говорю, ребята, вы что-то попутали. Такого не может быть, я ничего не делала. Они мне показывают бумажку, в которой четко прописано, что Калиновская Наталья Николаевна 24.09.71 находится в федеральном розыске. Я говорю, ребята, скажите, за что? И тут идет такая фраза. Вы знаете, сколько лет мы работаем? Первый раз в федеральный розыск не написано, какая статья, и не написаны меры пресечения. Поэтому мы сейчас, не переживайте, вас опросим. Опрашивали там на двух бумажках. Сделаем ксерокопию паспорта, и вы поедете дальше. Поезд стоял минут 40. И когда второй вернулся с моим паспортом и с этой бумажкой, я говорю, он был с красным лицом и с квадратными глазами. Он говорит, а вы знаете, ксерокс ни один не работает на вокзале. У меня что-то ёкнуло в душе. Я говорю, так, ребяточки, а теперь, говорю, переписываю вас я. Кто вы, что вы и на каком основании? Вот это мы списали, они у меня, я их. Сказали, ну ладно, идите спите, мы пошли дальше. Естественно, это угроза, естественно, это давление. Зайдите в интернет, там же есть, которые говорят, ой, это на себя пиарит, зачем? Я хочу к той вернуться жизни, которая у меня была до 2007 года. Я хочу дожить до 2015 года, чтобы я жила в своем доме. Я чувствую, что этого не будет. И если такое предупреждение, что среди ночи человека могут поднять, увезти, вывезти, все что угодно, а что дальше?
Корреспондент сочинской газеты «Курортная неделя» Светлану Кравченко. Власти пытались обвинить попытки срыва сочинской Олимпиады. С заявлением в суд обратился Государственный департамент по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр Краснодарского края. Чиновников возмутили публикации Светланы Кравченко о том, что недвижимость под олимпийское строительство у сочинцев изымается на неравноценных условиях. В заявлении департамента говорится, что факт публикации оспариваемых, порочащих и несоответствующих действительности сведений не только способствует срыву своевременной организации зимних олимпийских игр 2014 года, но и наносит вред деловой репутации органа исполнительной власти Краснодарского края. Конец цитаты. Слово Светлане Кравченко.
Чиновникам показалось, что якобы в статье по-дружески, которая была опубликована в газете «Курортная неделя» и которая построена на рассказах граждан, есть какое-то оскорбление или унижение чести и достоинства самих чиновников. Было подано ряд исков в арбитражные суды, приходилось отвлекаться, ездить в Краснодар, в Ростов и так далее, тратить свои личные средства. Но в конце концов, как бы правда победила, хочется отметить порядочность и честность арбитражных судей, которые, ну, как бы просто отказались. Но время и денег было потрачено достаточно, чтобы доказать, что журналисты и редакция имеют право освещать то, что есть.
Не добившись своего через суд, краснодарские власти приступили к моральному давлению на своих оппонентов, продолжает журналист Светлана Кравченко.
Создаются в Сочи такие интернет-сайты, не зарегистрированные. На этих сайтах публикуются материалы администрации города, городского собрания. На этих сайтах распространяется порочащая информация о достойных людях нашего города. Неоднократно вот и о Наталье Калиновской распространялись порочащие сведения. Обо мне также. Неугодных пытаются травить, устраивать моральную травлю. И куда бы только ни обращались, вот униженные граждане, которые пытаются защитить свою честь и достоинство, всюду идут отказы. То есть правоохранительные органы совершенно не хотят работать. Когда я присутствовала, освещала события 4 декабря, просто нападала полиция или создавала такие ситуации, при которых им надо было меня просто убрать с участков. Они сорвали мне работу, без всяких оснований тащили в участок. Звонил сам начальник УВД Сочи Медведев, просил, чтобы я к нему зачем-то приехала. Даже страшно жить в нашем городе. Чем-то он напоминает Кущевку. И от правоохранительных органов можно ожидать чего угодно. А вот я сколько раз обращалась в правоохранительные органы с просьбой защитить меня, дать мне возможность работать по 144 статье Уголовного кодекса о том, что мне мешают работать. Никаких мер не принималось и не принимаются. Да, люди страдают. Природа уничтожается, строительство ведется с грубым нарушением. Город Сочи стал напоминать помойную яму.
Рассказывала корреспондент газеты «Курортная неделя» Светлана Кравченко. Сочинские власти в стремлении выполнить указания из Кремля приступают через все моральные преграды. Многие жители города не скрывают, что страдают от произвола чиновников и сотрудников полиции. Слово главе Совета территориального общественного самоуправления ПСОУ Натальи Калиновской.
Согласно заявочной книге, грузовой порт ПСОУ, который должен был строиться в устье реки ПСОУ, это в 2,5 километрах от нас. Как говорят, что заявочную книгу менять нельзя, но Кто-то потом поменял и решили порт Оу перенести в совхоз «Россия», нам к жилому массиву. Потом, значит, появляются люди с фирмой «Колин Иншат», которые начинают сносить теплицы, сносить деревья и ставить этот порт у нас на территории. Мы начали там скандалить, не было общественных слушаний, не имеете переносить жилой массив, есть санпины, самнормы. И с теми, кто это делал, с нами началась борьба. Сначала нам говорили, что это олимпийская программа «Закройте рот». Потом просто нас запугивали эти строители, хотя мы знали, что документов у них нет. Они пилили деревья, мы писали на них заявление. Угрозы были по телефону и в открытой форме. Нам кричали: дайте свой паспорт, мы заведем на вас уголовные дела. Потом в один из прекрасных дней нам позвонил по телефону участковый и сказал: приди к общественной приемной «Олимстроя», и мы вам покажем разрешающие документы на эту стройку. Когда мы пришли, стояла милиция, стояли бобики, их под руку и в машину. Когда мы говорили, за что, он говорит: мы в участке разберемся, мы будем на вас заводить уголовное дело. Нас ни за что, не только запугивали, и нас хотели даже посадить. И очень много пришлось людям приложить руку честным, и Госдуму, и куда мы только не писали, чтобы нас освободили, чтобы нам не сделали. То есть это запугивание.
Глава Совета территориального общественного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская. Борьба между властью и несогласными с ней общественными деятелями в Сочи идет неравная. Даже огромные усилия оппозиционеров не в состоянии изменить методы работы «Олимпстроя». Но власть опасается политических последствий протестов, понимая, что общественное мнение в целом по стране уже на стороне критиков методов подготовки к Сочинской Олимпиаде. Так считает Сурен Газарян.
То есть общественное мнение, оно далеко не на стороне власти. И те люди, которые выступают против олимпийского строительства, они тем самым становятся лидерами протестного движения, в том числе и политического. Но так сложилось. Власть боится не столько самого протеста против строительства, сколько она боится тех людей, которые, видимо, могут потом возглавить какие-то политические движения. Ну, понятно, что остановить эту машину невозможно без, опять же, каких-то политических решений. Поэтому, я думаю, они боятся именно тех людей, которые могут как-то изменить политическую ситуацию в Сочи, в крае, в стране в целом. Просто власть стала больше бояться, нанервничает.
Это был член Совета организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Сурен Газарян.
О методах давления на критиков «Олимпстроя» рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве на сегодняшнем собрании общественных активистов принято решение создать гражданское движение, которое будет координировать акции протеста под лозунгом «За честные выборы» и формулировать общие политические требования. Сайт «Радио Свобода» ведет прямую трансляцию собрания. Предприниматель-миллиардер Михаил Прохоров, баллотирующийся в президенты России, считает, что бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому могло бы найтись место в российском правительстве. Прохоров считает, что предстоящие 4 марта президентские выборы пройдут в два тура, а наибольшие шансы выйти во второй у него и премьер-министра Владимира Путина. В Москве сегодня состоялась встреча нового посла США в России Майкла Макфола с представителями российской оппозиции. На нее были приглашены представитель КПРФ, член глава Международного комитета Госдумы Леонид Калашников, представители «Справедливой России» Оксана Дмитриева и Илья Пономарев, лидер «Яблока» Сергей Митрохин, сопредседатели партии «Народной свободы» Борис Немцов и Владимир Рыжков. В Новосибирске во вторник задержан бывший капитан полиции Максим Каганский, объявленный в розыск по делу московского следователя Нелли Дмитриевой, которая обвиняется во взяточничестве. Число жертв крушения итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия» достигло 11. Сегодня найдены тела еще 5 пассажиров. 24 человека по-прежнему считаются пропавшими без вести. Судно село на мели и перевернулось в пятницу вечером у берегов острова Джилио в Тиренском море. В Афинах сегодня тысячи протестующих собрались у парламента Греции, выражая недовольство реформами правительства страны и политикой Евросоюза.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске: этническая карта России, туркмены и аргументы за и против мусоросжигательного завода в Москве. В конце октября прошлого года несколько российских изданий, включая «Независимую газету», заметили, что в Москве прошла первая встреча общественной организации «Конгресс туркмен России и выходцев из Туркменистана», на которой была предпринята попытка мобилизовать туркменскую диаспору против газопровода «Набука», строительство которого планируют европейские страны. Накануне официальный Туркменистан поддержал эту идею трубопровода из Каспия. В сообщениях о встрече также отмечалось, что это первая со времен Советского Союза попытка использовать диаспору для решения внешнеполитических проблем. Мы продолжаем цикл «Этническая карта России», и сегодня речь пойдет о туркменах. В беседе участвует сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и генеральный директор Российско-туркменского дома Владислав Немчинов. Беседу ведет Игорь Яковенко.
Владислав Вячеславович, сначала вопрос о туркменах. Одном из коренных народов России это субэтнос туркменский, которые переселились на территорию нынешнего Ставропольского края и других южных областей России в конце 17 века. Туркмены – это более трети всех туркмен России, их по переписи насчитывается 14 тысяч. И вот этот народ, этот субэтнос, туркмены, более трех веков живут отдельно от основной массы туркмен, имеют существенные языковые отличия. Насколько они сохраняют культурную связь с туркменским народом? Ведь они живут отдельно. Насколько они ощущают себя туркменами?
Действительно, где-то порядка 3,5 веков назад, ну, тогда, наверное, значительная часть туркменского в тот период общества перебралось на российские территории. Часть осталась на нынешних астраханских землях, часть перебралась к Ставрополю поближе. По последним данным, примерно вот сейчас живет в Астрахани порядка 2500 туркмен и где-то в районе 15 тысяч. Вот такие вот данные, они, правда, не совсем свежие, но тем не менее порядка 15 тысяч, наверное, туркмен в Ставропольском крае. В Ставропольском крае есть туркменский район, есть другие районы, где живут туркмены. Аулы, села, достаточно такие, причем значительные. Ну, наша организация «Российско-туркменский дом», в основном московская организация, но тем не менее мы иногда бываем в этих местах, особенно в период каких-то мероприятий, встречаемся с туркменами, общаемся. Я должен сказать, что вот как бы сохранение своего этноса, конечно, оно есть. Традиции, культуры своей, это ощущается вовсю даже в тех национальных праздниках, которым они придерживаются до сих пор. Каких-то традиций в семье, ну и так далее, и так далее. Хотя должен ответить, что вот в былые времена, наверное, это еще в довоенное время, в Ставропольском крае даже выходила и передача на туркменском языке, была и газета на туркменском языке. Сейчас, конечно, этого нету. А надо было бы, особенно для детей. По-моему, и преподавание на туркменском языке уже давно и давно не ведется.
Как вот же как так, так. Если район есть, почему власти этого района, где компактно проживают субэтнос, трухмены, почему это не происходит? Это связано с нехваткой средств или недостаточной активностью самих представителей этого этноса?
Ну, вопрос, конечно, прежде всего к власти. Власть, наверное, быстрее ответит. Но я думаю, что вы знаете, наверное, настойчивость самих туркмен не настолько сильна, чтобы вот как бы пробить этот вопрос. А по другому слову, я вам и никак так не могу сказать. Может быть, вот в самом начале, когда вы давали комментарии, говорили о том, что там треть туркмен. Я думаю, что сейчас в целом в России туркмен проживает, этнических туркмен гораздо больше. Мы вот на практике сталкиваемся, я практически каждую неделю встречаюсь с туркменами, которые пробывают сюда, в Россию. Ну, наверное, в силу вот политической обстановки. Очень много туркмен сейчас переезжает сюда, в Россию, устраиваются. И, кстати, далеко и не в Ставропольском крае, и не в Астраханской области. Москва, Ленинград, Сибирь, Дальний Восток.
Но вы говорите прежде всего о мигрантах. Причем не всегда, видимо, легальные мигранты прибывают в Россию.
Да, вы знаете, оно по-всякому бывает, да. Жизнь человеческая, она трудная. Люди как бы иногда идут там, где лучше живется. Мигранты, да, ну, переезжают сюда. Кто-то официально оформляется. Я знаю семьи, которые живут уже не год, не два, и три, и четыре, как бы на нелегальном положении. Учат детей здесь, живут, работают. Ну, в силу вот определенных рамок, которые выстраивают властные структуры, не могут себе официально как бы здесь зарегистрироваться.
Ну, сейчас о политике официальных властей мы чуть позже поговорим. Спасибо, Владислав Вячеславович. Сергей Александрович, вот по данным последней переписи населения, 81% туркмен, живущих в России, владеют туркменским языком. Насколько интенсивно идет процесс ассимиляции туркмен в России? Многие ли из них стремятся, интегрируясь в российский социум, оборвать связи с исторической родиной, в том числе культурные, языковые? Вообще вот этот процесс ассимиляции, оккультурации, насколько он интенсивно идет с вашей точки зрения? И вот 81% владеющий туркменским языком, это много или мало?
Вы знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что те туркмены, которых я знаю, с которыми контактирую в течение уже многих лет, ну и недавние переселенцы тоже, но в основном люди, которые достаточно давно, это более-менее из образованных слоев общества люди. Люди таких интеллектуальных профессий, они все сохраняют туркменский язык очень четко. Они не ассимилируются, они интегрируются, скажем, их манера поведения, взгляды, ну, на взаимоотношения людей, на семейные отношения, на личную жизнь, и как человек должен устраивать свою личную жизнь, они не отличаются, или, во всяком случае, сильно сблизились с взглядами вот образованной части русского общества. Как в этом отношении между ними и другими гражданами России из интеллигентных кругов нет большого различия. В то же время и какие-то красивые обычаи, такие на личном семейном уровне, и язык, они 100% сохраняют. Как происходит дело среди сельского населения или того населения, которое в силу меньшей образованности занято в неквалифицированном или малоквалифицированном труде, этого я просто сказать не могу.
Ну, вот это как раз вопрос, Владислав Вячеславович, к вам. В каждой нашей передаче огромное количество претензий к переписи, но, тем не менее, ну, все-таки приходится данными этими пользоваться, хотя бы как тенденция, они могут служить индикатором. И вот по данным последней переписи населения, несколько более половины российских туркмен проживают в сельской местности, то есть 19 тысяч против 18 тысяч в городах. Понятно, что здесь не учитывается нелегальная миграция. Какова все-таки, по вашим данным, по вашим ощущениям, миграционная тенденция, миграционные настроения? Какого рода занятия в большей степени привлекают туркмен в России?
Ну, вообще, туркмен можно найти вообще во всех сферах жизнедеятельности работающими. Я могу вам сказать, и в педагогической деятельности они присутствуют, в медицинской сфере достаточно широко, ну, во всяком случае, вот по Москве достаточно широко, но вы их не найдете среди гастарбайтеров, это вот я вам точно могу вам сказать. Среди рабочих, может быть, даже не столь вы широко их найдете. Ну, приспосабливаются по-всякому, конечно. Я еще раз хочу подчеркнуть, что выезд достаточно большой, и думаю, что вот эти цифры, которые вы сейчас еще раз озвучили, они далеко не отвечают вообще реальностям, которые, ну, как бы вот реально есть.
Каковы ваши оценки? Сколько сейчас, по вашим оценкам, туркмен в России?
Здесь вот как бы я бы разделил на две части. Во-первых, вот этнические туркмены, которые присутствуют, и выходцы из Туркмении. Афганистаном.
Не, не, вот если, что касается русских, русскоязычное население, ну, что называется, беженцы.
Ну, вот, Афганистана, да, вы понимаете,
там, мы их не будем
даже
трогать.
Не беженцы. Сейчас. Да, даже не беженцы. Это русские, это те, которые не туркмены. Там и татары, и украинцы, и белорусы. Примерно вот все они к русским относятся. Вы знаете, я думаю, что касается этнических туркмен, то в России на сегодняшний день, ну, думаю, минимум 1050-70 проживает. Ну, я имею в виду на территории Российской Федерации.
Ну, то есть примерно в два раза больше, чем показывают перепись.
В два, может быть, даже в три раза. Понятно. Мы достаточно много общаемся и вот по субъектах федерации, с учетом того, что сейчас вот создана как бы этническая организация, Конгресс Туркмен России, общаемся как бы от Камчатки до Калининграда. Вот туркмены присутствуют везде. Небольшие организации, но тем не менее присутствуют, знают, достаточно очень поддерживают между собой тесные связи, даже в больших регионах, таких, допустим, как Красноярский край, Якутия, знает, кто на севере живет, кто на юге живут, постоянно поддерживают отношения.
Сергей Александрович, как сказываются на положении туркмен в России действия туркменских властей по прекращению двойного гражданства? Насколько это может увеличить миграционные процессы, повлиять на положение туркменской диаспоры в России? Ну, естественно, ну, сказаться думаю, на что, культурном обмене.
Миграционные процессы это так количественно особенно не затронет, потому что миграционные процессы стимулируются другими, более мощными, в основном, экономическими факторами. И юридический статус там на них может влиять, но сравнительно незначительно. Уже если человек решил эмигрировать, то он эмигрировать будет вне зависимости от того, есть у него перспективы сохранения гражданства первоначального или нет. А так усложнить жизнь людям, конечно, это усложнит довольно сильно. Их перемещение, поездки на родину туда и обратно и так далее – это все будет, конечно, усложнять. Ну, я хочу сказать, что среди туркмен, которые переехали в Россию, живут в России, помимо всего прочего, довольно значительное количество людей-ученых. Стимулом для переезда их явилась, в числе прочего, большая свобода для их научной деятельности, для выражение своих взглядов, своих научных концепций и публикации данных, которые они могли собрать. Так что это тоже определенная часть туркмен, жителей России, ну, граждан России или еще не граждан России, но так или иначе вписавшихся в российское научное сообщество.
С профессором Сергеем Арутюновым и генеральным директором Российско-туркменского дома Владиславом Немчиновым беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На севере Москвы, в промышленной зоне Коровина, на вагоноремонтной улице, планируют построить самый мощный в Европе мусоросжигательный завод мощностью 700 тысяч тонн в год. Он будет располагаться в полукилометре от жилых домов. Официальная экологическая экспертиза установила, что завод не нанесет вреда ни окружающей среде, ни здоровью людей. Независимые экологи против. Рассказывает Любовь Чижова.
Мусоросжигательный завод, который планирует построить на севере Москвы австрийская компания ЕВН, четвертое подобное предприятие в российской столице. Но его мощность будет уже в два раза больше, чем на уже существующих заводах. На новом заводе будут сжигать около 700 тысяч тонн мусора в год. Европейские заводы отличаются от российских тем, что мусор перед сжиганием на них предварительно сортируют, и поэтому в воздух попадает минимальное количество вредных выбросов. В России же мусор сжигают без сортировки, и поэтому, по оценкам экспертов, в атмосферу попадают диоксины, тяжелые металлы, сажа и около 500 опасных химических соединений. О планах по строительству в Москве очередного мусоросжигательного завода говорит руководитель токсической программы Greenpeace в России Алексей Киселев.
Планы по его реализации – это такая тайна, которая мало кому известна. Известно пока то, что этот завод будет с мощностью 700 тысяч тонн, то есть это в мировом масштабе весьма мощный такой объект. То есть в России такие объекты раньше не строились в принципе. Планируется его построить на расстоянии где-то 560 метров от жилых домов. Причем надо понимать, что вот этот вот проект, он для вагоноремонтной улицы, для этого участка, он не новый. В 2006 году там уже планировали построить мусоросжигательный сберегательный завод по, собственно говоря, аналогии с тем, который собираются строить сейчас, да, только мощностью в два раза меньше. Там мощность была 360 тысяч тонн. И тогда была проблема уже сократить санитарно-защитную зону с нормативный километр до 560 метров, которые, вот, собственно говоря, существуют сейчас, чтобы, собственно говоря, не отселять местное население, которое там, там достаточно большой микрорайон, и если это все попадает в санзону, то людей надо выселять, а в Москве компенсация жилья – это очень дорогая вещь. Поэтому, как сейчас, когда фактически та же самая компания собирается построить фактически аналогичный завод, только в два раза большей мощности, и как они собираются это все дело вписать в ту санитарную защитную зону, которую все установили, мне, в принципе, непонятно.
Чем работа этого предприятия, мусоросжигательного завода, будет опасна для жителей?
Смотрите, какая история. Завод строит компания EFN, которая уже владеет в Москве заводом номер 3. Надо напомнить, что в свое время, полтора года назад, министр природных ресурсов Трутнев сообщил президенту Медведеву о том, что три существующих московских мусоросжигательных завода дают весьма значительную эмиссию загрязняющих веществ, в том числе диоксинов, там тяжелые металлы и прочее. Третий завод, который фирма EFN эксплуатирует, в этот, собственно говоря, статистику вошел. То есть сейчас можно предположить, что вот этот вот завод, новогодно-ремонтный, он фактически будет эквивалентен мощности трех существующих заводов, которые уже сейчас есть и которые уже эмиссии, которые годовые известны. Таким образом, можно предположить, что, например, эмиссия диоксинов в Москве как минимум удвоится. А сейчас уже только от трех московских сжигательных заводов мы диоксинов выбрасываем в два раза больше, чем вся промышленность ФРГ. Таким образом, мы выбрасываем, наверное, в четыре раза больше. Если принять во внимание, что в Москве мало что делается для того, чтобы решать проблемы атмосферного воздуха, да, который и так уже в ряде случаев превышает предельно допустимые концентрации, в случае неблагоприятных метеоусловий у нас промышленные предприятия там вводят какие-то ограниченные работы, то вообще не представляю, как можно создавать вот такие вот источники загрязнения в городе.
А строительство вот этого завода на вагоноремонтной улице – это продолжение политики Юрия Лужкова или это решение уже нового мэра Собянина?
Вы знаете, вот здесь как раз стоило бы узнать вообще, кто подставляет кролика Роджера, потому что первое интервью мэра Собянина, как только он занял кресло Лужкова, да, было, что будем решать две проблемы. Решать проблему загрязнения атмосферного воздуха от автомобильного транспорта и отказываемся от строительства мусоросжигательных заводов. И дальше было еще более смелое заявление, да, что в течение трех лет мы существующие заводы будем останавливать. И после всех этих смелых заявлений мы получаем вот эту вот четвертую печку в городе Москве. Ну, наверное, наш мэр, будучи хозяином собственного слова, слово дал, слово взял. Либо вообще, в принципе, не представляет, что в городе происходит.
Ну, а какая существует альтернатива мусоросжигательным заводам?
Это массированная программа ресурсосбережения, да, то есть вычленение всех полезных компонентов, да, сухих из отходов, да, что позволит где-то на 70% по объему снизить образование ТБО. А второе, то, что было предложено, в том числе мэру Собянину, когда обсуждалась эта вот до сих пор не принятая экологическая программа города Москвы, это то, что поток органических отходов в Москве, например, совершенно запросто может передаваться на биогазовые станции Мосводоканал, и таким образом, в принципе, в Москве можно достаточно эффективно, может быть, на первых порах недешево, да, но явно дешевле, чем строительство мусоросжигательного завода, достичь практически нулевого образования отходов. Это первое. Второе, опять-таки, да, непонятно, понимаете, заводы вот такие, они как-то вот втихаря появляются, при этом не слышно ничего об инициативах правительства Москвы по, в принципе, снижению уровня образования отходов, потому что в противном случае завод становится еще более бессмысленным мероприятием. Ну а третье, опять-таки, да, в отсутствии, в принципе, необходимых по закону документов для функционирования системы санитарной очистки, нам постоянно предлагаются безумно дорогие экологически опасные проекты. Я бы вообще советовал правительству Москвы сначала генеральную схему обращения с отходами в городе утвердить, чтобы посмотреть вообще, какие у нас потоки, какие объемы и куда это лучше направлять.
Это был руководитель токсической программы Greenpeace в России Алексей Киселев. Ранее московские власти планировали построить вокруг мегаполиса 9 мусоросжигательных заводов. Экологи активно против этого протестовали, собирали подписи, обращались к президенту, и проект был остановлен. Тем не менее, от идеи строительства мусоросжигательных заводов власти, несмотря на обещания, не отказались. Новый проект уже прошел экологическую экспертизу. Но даже один из членов экспертной комиссии, профессор, доктор технических наук, председатель ассоциации «Мусорщики Москвы» Лазарь Шубов выступает против строительства этого предприятия без предварительной сортировки мусора. Он написал особое мнение и отправил документ в Росприроднадзор в надежде, что чиновники ведомства остановят строительство. О том, почему новый мусоросжигательный завод в том виде, в котором его собираются строить, не нужен российской столице, Лазарь Шубов рассказал в интервью «Радио Свобода».
Ну, вы понимаете, я не формально хочу подходить к оценке воздействия на окружающую среду. Дело вот в чем. Ведь они проводят расчеты рассеивания промышленных выбросов. И у них получается, что вот им хватает там, по-моему, 485 метров от границы завода, никакого вредного влияния не происходит. А по нормам, ну по нормам вообще километр должно быть расстояние, у них там 550 метров. Но они провели расчеты, у них 485 получается, то есть это никакого вредного воздействия. Вот это все на самом деле просто профанация, конечно. В чем мое отличие? Вот в этих расчетах рассеивания, это общепринятая методика, здесь ничего не возразишь. Но там одна грубейшая ошибка закладывается всегда в эти расчеты, потому что реально не учитывается содержание опасных компонентов, содержащихся твердых бытовых отходов. Потому что по методике определения морфологических состава отдельной строкой не выделяются ни аккумуляторный лом, ни отработанные батарейки, ни электронный лом. Вы понимаете? А его очень много в ТБО. У нас, к сожалению, все попадает в ТБО. Вот на это глаза не нужно закрывать. В расчетах эти вредные компоненты не участвуют. А если их ввести в расчет, то, пожалуйста, я, когда выступал на экспертной комиссии, я показывал из трубы мусоросжигательного завода номер 2 в Москве, я не так далеко живу, это Алтуфьевское шоссе, из трубы идет розовый дым.
Что в этом розовом дыму?
Ну, это наиболее вероятно, это кадмий и бром в таких концентрациях, которые быка убьют. Понимаете, это индикатор содержания кадмия и брома, потому что при горении вот они таким цветом выделяются.
Ну, то есть при строительстве этого завода те же самые технологии, и будет, в принципе, то же самое?
В принципе, та же технология. То есть технология, она чуть-чуть, может быть, незначительно отличается, это не играет принципиальной роли, но принцип подход, то есть сжигают всю неподготовленную массу отходов. ТБО не подвергается предварительной сортировке. Нет никакого контроля состава твердых бытовых отходов на входе в процесс сжигания. Ну, я написал особое мнение, оно приложено. Его руководство Росприроднадзора смотрело, и руководство Росприроднадзора даже предложило направить это именно от Росприроднадзора мэру Москвы.
Лазарь Яковлевич, а что, вот так дорого сделать так, чтобы мусор сортировали перед тем, как его сжигать?
Нет, затраты на это, я вам скажу, это мировой опыт. Это от 8 до 15% от общей стоимости завода будет приходиться на сортировку. Но вы учтите, что мы Россия, нас за людей никто не считает. К нам это инвестиционный проект, нам приходит австрийская фирма со своими деньгами. Ей в высшей степени до лампочки, чего вы будете сжигать. Ей нужно продать свое оборудование, свою технологию и заработать за те 12 лет, на которые передано ей эксплуатация завода, отбить бабки и уйти, и бросить все.
Лазарь Яковлевич, но ведь московские чиновники, которые принимают такие решения, они же дышат тем же самым воздухом.
Ой, вы знаете, московские чиновники, как и любые другие, это такая популяция населения, где, вы меня извините, открытым текстом говорю, пол извилины на всех. А если я вам скажу даже такое, что есть постановление правительства Москвы, именно по этому заводу, постановление, правда, 2002 года, но оно касается на продолжительное время, 2002-2010 год, вот на этот период. Оно касается завода МПЗ номер 1, и там черным по белому написано, что там обязательно предусмотреть сортировку. Это постановление правительства Москвы, которое нарушено самими же чиновниками, а с австрийцами подписали, игнорируя это постановление.
К вам кажется, вот этот проект, это проект бывшего мэра Юрия Лужкова, который сейчас реализует, или это проект нового мэра Сергея Собянина?
Нет, нет, это бывшего мэра. Бывший мэр натворил, конечно, столько дел, что нам на 50 лет хватит расхлебывать всего. Он же хотел построить 9 заводов в Москве, вы в курсе? Ну, все, что я мог сделать, и Бог помогал, но это не произошло. 9 заводов не строят. Во всяком случае, на словах не строят. А то, что строит этот завод, там казуистика такая, ссылается на какие-то постановления, что новые заводы не строить, а реконструировать старые, то есть увеличивать их производительность. Я вообще не знаю такого постановления, не могу я его найти, нет таких слов, а что я вам скажу, увеличивать производительность. Его производительность, вот завод, про который вы говорите, 700 тысяч тонн в год. В Европе таких заводов нет. Это самый крупный завод в Европе, а если не в мире. По-моему, в Штатах тоже нет. Да еще на площадке, где, в общем-то, по Санпину норма должна быть километр от санитарно-защитной зоны, от жилой застройки до границы завода, а здесь 550 метров. Но они сделали расчеты и говорят, что 480 метров мы укладываемся, а дальше не загрязняем. Ну, это же казуистика.
Об антиэкологичном проекте нового мусоросжигательного завода, который собираются построить на севере Москвы, говорил профессор Лазарь Шубов. Российские экологи не раз сетовали, что идея предварительной сортировки мусора в России не приживается по многим причинам. Несколько лет назад жители некоторых российских городов, в том числе и Москвы, попытались вовлечь в этот эксперимент, но он провалился. У людей просто не хватало места в кухне для трех пакетов для сбора разных видов мусора. Кроме того, раскладывание мусора по разным емкостям никак не отразилось на плате за жилищно-коммунальные услуги, тогда как в европейских странах это их значительно снижает. К примеру, в Голландии мусорные баки располагаются под землей, делятся на три вида – для стекла, для бумаги и для другого вида мусора. В этот мусор категорически запрещается бросать предметы, содержащие ядовитые химические вещества – батарейки и электронику. Для таких предметов созданы специальные пункты приема при муниципалитетах.
Об аргументах за и против строительства мусоросжигательного завода на севере Москвы рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России пригрозили Украине штрафными санкциями за недобор
газа. Одиночный пикет партии «Яблоко» состоялся прямо на ступеньках крыльца.
Возвратить прямые выборы губернаторов Дмитрий Медведев пообещал совсем...
Причиной для забастовки послужил ряд принятых правительством страны решений.
За 20 лет независимости Казахстана в парламенте никогда не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».